Если завтра война, если враг нападет, если темная сила нагрянет, как один человек, весь советский народ за свободную родину встанет. На земле, в небесах и на море наш напевный могучий сурок. Если завтра война, если завтра поход, будь сегодня поход.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». В студии я, ведущий Евгений Данилов, поэт и журналист. А в гостях у нас сегодня уже не в первый раз Дмитрий Владимирович Винник, писатель, публицист, общественный деятель, доктор философских наук и профессор финансового университета при правительстве России. Добрый день, Дмитрий.
Добрый день.
Прозвучал фрагмент известной песни 30-х годов «Если завтра война, если завтра поход, если темные тучи нагрянут». Но тучи над городом встали, над нашей страной нависают со всех сторон, что называется. Вот этот вот конфликт военный, серьезный конфликт, который рискует перерасти вообще в Третью мировую войну на Ближнем Востоке, как вы ее оцениваете? Вот с духовной точки зрения, потому что про экономику разве что ленивый не сказал, из всех утюгов звучит эта тема, что нефть, что то-то-то, вот надо как бы немножко Америке расшириться. Ну, а у Израиля-то ведь там духовные причины этого конфликта очень четко прослеживаются.
Да,
третий храм, да?
Духовных причин хватает. Сейчас перейдем к третьему храму. Я сначала озвучу некого, есть такой у меня коллега, перс, сбежавший в Америку, ну, такой из этих, сами иранцы называют таких гарбзадыги, ну, типа ужаленный Западом, пришибленный Западом, западует, короче говоря. Рязана Геристани его зовут. И вот он пишет книжки про нефть такие постмодернистские, что вот нефть – это чуть ли не сама квинтэссенция там каких-то хтонических подземных сил, зла и так далее. И что вот нефть, она имеет еще темную, так сказать, такую природу. Ну, ерничание такое на всю эту тему. Но это льет воду в том числе вот на эти колеса относительно третьего храма. Конечно же, хватает и в Израиле, и в Америке среди вот этих вот иудеев-христиан, врагов рода человеческого, назовем их прямо, которые вот только спят и видят, как бы нам под мечтой, соблазном второго пришествия Христа устроить тут рукотворный апокалипсис. Вот. Ну, а дальше уже кто во что горазд, кто третий храм построить, кто дождаться прихода Антихриста, ну, а кто просто полить воду на свою гордыню, для того, чтобы решить, что они имеют возможность стать последними, я не знаю, там, царями, императорами, властителями человечества. Ну, здорово же. Вот, допустим, я не исключаю, что Трамп настолько спрыгнул уже с ума, что хочет стать последним президентом Соединенных Штатов. Ну, и вообще тем, кто закончил существование на Земле. Если еще вот сказать про роль Америки, ну, понятно, вот уже даже американские многие оппозиционеры, даже военные говорят, что безобразие. Наверное, многие видели эту сцену, как американские офицера, полковника в Конгрессе, там охрана выкидывает из слушателей, там сломал ему даже руку. Он там кричит, что мы воюем не за Америку, мы воюем за Израиль, и эта война нужна в первую очередь Израилю. Но известно, что израильское это лобби очень сильно в США, и там есть секты, ну, протестантские в первую очередь, которые всю эту эсхатологию израильскую, эсхатологию третьего храма, они ее поддерживают, они в нее истово верят.
Но они и Трампа поддерживают, там была же встреча там с
пасторами. Ну, конечно, да, они и Трампа поддерживают. Вот, ну, вообще, то есть, кем Америка-то основана? Она же основана отбросами Европы различного рода, прямо скажем, сумасшедшими сектантами, которые в Америку уехали, и в том числе вот какие-то свои экзотические, в том числе и темные культы, которые уходят в историю, я не знаю, на самом деле, Римской империи, вообще, так сказать, возможно, каких-то автохтонных вот этих протоевропейских языческих времен, да, сохранили, и вот притащили это туда, в Америку.
Ну, церковь сатаны там даже существует, да,
вот официально? Там существует церковь сатаны. Вот, знаете, я тут в последнее время не ленился, прямо сказать, это, конечно, отвратительнейшее занятие, смотреть архивы Эпштейна, И изучил материалы, в том числе обратил внимание на некоторые интервью, которые и книги, которые были выпущены до еще скандала с Эпштейном, но непосредственно с этим связаны, там, с проектом СМК «Ультра». Оказывается, что там есть целые поколения извращенцев вот в этих протестантских таких сообществах, которые, ну, там, знаете, еще с времен основателей Америки, отцов-основателей. И прямо скажем, что за извращенцы? Кровосмешение, инцест, вы понимаете. И их ЦРУ взяло, оказывается, себе на службу. Они стали находить таких людей, покрывать их перед законом и использовать их в качестве ручных агентов, которых потом утилизируют в качестве зомби. То есть это такой способ управления миром. Моссад, судя по всему, тоже взял это на вооружение. То есть там происходят какие-то совершенно чудовищные вещи.
Ну, все-таки вот давайте нашим радиослушателям напомним историю с третьим храмом, так называемым. Что третий храм для вот этого вот израильского лобби, для руководства Израиля, для мирового сионизма, и какую роль это играет вот в этом конфликте? Ведь, по идее, это вот вообще говоря, Иран-то шел на контакт, уже там переговоры вполне успешно велись и, в общем, должны были успешно же и закончиться. А и вдруг неожиданно, для многих это было достаточно неожиданным явлением, началась вот эта война, удар, уничтожение руководства, убийство детей, после чего, собственно говоря, на попятную-то особо не пойдешь.
Да. Народ не позволит, конечно же. Вот, иранский народ, вот, любой уважающий себя народ, древний народ, он такое отношение к себе выдержать не может. Явно в этом присутствует такой вот какой-то, конечно же, эсхатологический момент, потому что все это выглядит совершенно дико. И даются этому какие-то политологические объяснения. Вот вы знаете,
когда вообще идея третьего храма возникла, и, в общем, что менялось, трансформировалось?
Не, ну вот хороший вопрос. Я, честно говоря, вот не специалист в этой каббалистике, назовем ее так. Но известно, так сказать, для тех, кто, может быть, далеко не в курсе, о том, что формально у иудеев, у них храмов-то нет. У них синагоги же, это не храмы, это просто места для духовного собрания, да, потому что они считают, что после того, как они ушли из Израиля, после того, как там, после иудейской войны, да, и когда их храм был разрушен, что они не имеют права строить храмы, поскольку вот пока они не восстановят свой храм, который, ну, уже по счету третий, это же второе разрушение было. И вот когда они его восстановят, понятно, Иерусалим будет их, вот тогда, так сказать, царство их этого Машиаха и придет.
Который, по сути дела, многие считают, что это вот антихрист и есть.
Ну, вообще такие параллели, они уместны. Кстати, тут недавно было совершенно дичайшее видео. То есть Нетаньяху беседовал с там, одним из этих раввинов высшего раввината, по-моему, тут числа сефардов, который прямо...
Африканские евреи, да, вот так называемые сефарды.
Да, но он такого ашкеназского вида. Ну, в общем, не берусь точно судить, высокопоставленный раввин. И он там буквально нотации читал этому премьер-министру-то. Нетаньяху так вот пальчиком в него тыкал, а тот, стоя в своей ермолке, смиренно ему кивал, говорил «да-да-да». А что он ему говорил? Он ему говорил, что «вы давайте, старайтесь, да, вот все хорошо, ну, уже начались бомбежки Ирана, плохо работаете, Машиах должен прийти, вот еще не пришел, вот еще полдня сегодня осталось, ну, это, видимо, середина дня была, вы давайте, напрягитесь, надо, чтобы Машиах до конца дня пришел». И тот говорит «да-да-да, конечно, мы стараемся». Мы будем работать над этим и так далее.
Беда, когда людьми начинает руководить не здравый смысл, а руководить вот эти вот идеологемы различного свойства, в том числе и религиозные или там псевдорелигиозные. Это приводит к гибели миллионов людей зачастую.
Да. Тут, кстати, да, прошло сообщение, надо проверить. Вот фотография похожа, что вроде угрохали-то его перса ракетой, этого раввина-то. Да, иррационализм, он, в общем, пришел в нашу жизнь. Ну, вот бывают, конечно же, такие, видимо, критические моменты, когда амбиции очень высоки, ставки очень высоки, и тогда вот эти совершенно фанатичные, безумные идеи, которые где-то живут подспудно в каких-то таких очень узких сообществах, они оказываются востребованы. Вы знаете, на самом деле это вот не вчера началось, еще в 60-70-е годы, это я вот в советской литературе прочитал, такой вот научно-популярный, который американисты наши писали, типа Овчинникова. У Овчинникова, кстати, это и содержится, что в американском военно-политическом руководстве, истеблишменте, как раньше говорили, была секта, они назывались диспенсиалисты или диспенсионалисты. В общем, они считали, что надо ускорить второе пришествие Христа. Мы же все хотим, чтобы он явился. Поэтому давайте мы устроим рукотворный апокалипсис через атомную войну. То есть уже тогда были накоплены к тому моменту Америкой достаточно большие арсеналы атомного оружия. И вот они уже поняли, что да, мы можем убить все человечество на Земле. Ну, давайте, давайте это дело начнем. То есть вот такие вот безумцы. В общем, там, конечно же, здравый смысл победил. Их влияние ограничили, но они добрались до Белого дома, они добрались до Пентагона, до стратегического командования США и вели там свою пропаганду. То есть там у них были свои сторонники. Ну и вот, а сейчас, очевидно, ситуация еще хуже. По крайней мере, тогда вот эта риторика, она не вырвалась на свободу, она где-то там по каким-то церквям, приходам, в кабинетах высоких, а сейчас мы это слышим все с высоких трибун. Стрелка-то еще на одну минуту к 12 приблизилась.
Такой вопрос, кто все-таки управляет миром? Америка управляет миром и другими странами? Или Израиль управляет Америкой через нынешнее руководство, ну, там родственные отношения, вот скажем, у Дональда Ивановича с непосредственно дочка вышла замуж за крупнейшего олигарха израильского Кушнера, который вот доверенное лицо, ездит тут на переговоры к нам и в другие страны. Вот как все это происходит, вообще говоря? Тут очень важно, когда не просто ну, договорные отношения, а еще и родственные отношения примешиваются да. отношениям между странами.
Я думаю, что на самом деле ни те, ни другие. Вот такой вот общий ответ. Или, скажем иначе, в определенные моменты лидерство, оно оказывается у одного государства, в другой момент, в другой ситуации, у другого. Вот. Но в данном случае, очевидно, так сказать, Израилю удалось в результате длительных очень усилий втянуть Америку в эту безумную войну против Ирана.
Там раз 15 приезжал Нетаньяху, шли переговоры активные, да. я имею в виду, к Трампу. И все-таки удалось, видимо, каким-то образом
удалось.
Убедить
у меня даже старика. Есть, у меня даже есть объяснение, каким образом это удалось сделать. Очевидно, что есть некая глобальная структура управления. Она сформировалась. Ну, я скажу, файлы Эпштейна, они скрыли элементы этой глобальной структуры управления. То есть это какие-то чудовищные вот эти педофильско-каннибальские культы, да, которые позволяют сделать чиновников, высших чиновников разных стран мира и международных организаций абсолютно управляемыми. То есть не просто управляемыми, а абсолютно управляемыми.
А Эпштейн ведь работал на Моссад, насколько я понял, и на какие-то другие разведки. И, видимо, велась съемка,
да,
видеозапись
конечно,
всех этих вот безобразий.
Разумеется.
И вроде как против Трампа имеется там компромат.
Имеется гигантский компромат. Там официальные даже есть сообщения. Там удалено огромное количество документов, которые именно документов про Трампа. То есть Трамп как бы понял, что в какой-то момент, что уже не съехать с этой темой, поэтому решил возглавить этот процесс. Там сказал, что он будет за обнародование документов, но раз потому, что он возглавил, он, видимо, сумел добиться удаления материалов. Но, в общем, полной правды не скроешь.
Ну, в войне-то он заинтересован, но война, кажется, все спишет.
Да, война
все уже
спишет,
начинают говорить
конечно,
про войну и забывают там про какие-то игрища.
Да, а игрища там ужасные. И я бы хотел...
Вплоть до людоедства же.
Да, конечно, я смотрел эти архивы. Там вот
что это? Что там творилось? Потому что широкая публика ничего не понимает. Какие-то
ох, там, что там творилось?
Педофильские...
Да, есть два объекта таких крупных, из известных, скрывшихся. Остров Эпштейна и ранчо Эпштейна, где-то там, в степях. И туда они привозили девушек, туда привозили детей, в том числе младенцев. Их убивали и ели. Насиловали, просто убивали. Они покупали у всякого рода сектантов, вроде бы даже мормонов, детей, которых родители специально выращивали на съедение. Там письма сохранились, где переписка Эпштейна с этими родителями.
Вот, а кто поддерживал Эпштейна? Откуда деньги? Он же не, это самое, не олигарх сам?
Нет,
кто
сам он олигарх, деньги? Он просто эффективный менеджер, конечно же. Не, ну, во-первых, там как бы за это платили прихожане этого острова, назовем их так, и его ранчо, гости. То есть это же была типа форма отдыха. Но там еще проводились ритуалы. То есть факты ритуалов описаны. Что за ритуалы?
Точка, то есть сатанинские мессы, можно сказать.
Да, конечно, можно сказать, сатанинские места. Да нет, есть даже фотографии сатанинских мест, где присутствует там и Клинтон, и этот, как его, главы их корпорации-то, IT-корпорации. Apple, да.
Билл Гейтс.
Билл Гейтс, да, вот все это. Они там в балахончиках такие все стоят, улыбаются. А там, видно, замотанный человек лежит на ложе, они его там собираются съесть. Да, есть эти фото, я видел. И там огромное количество, есть фотографии этих запеченных детей, расчлененных. Кошмарище. Ну, некоторые вещи я не хочу даже произносить. 11 тысяч жертв. Понимаете, совершенно причем детей. 11 тысяч.
То есть кто-то посчитал это?
Да, это посчитал. То есть Правда, там не точно понятно, все ли они были убиты или просто часть из них подверглась насилию. Вот. Ну, там счет идет на 1000 убитых. Это совершенно, так сказать, очевидно. То есть вся вот эта верхушка не только...
Замазана.
Причем откуда это взялось? Понятно, что это какие-то древние культы. Это вот некоторые романтизируют там, знаете, древнегреческие мистерии. Там элевсийские мистерии, культы этого Бахуса, Диониса. Ах, вот там философы и так далее. Да там то же самое происходило. Примерно же. То есть это способ то, каким образом жреческая каста в те времена, она вот управляла миром и вербовала, прям скажем, людей. А сейчас это дошло, благодаря Эпштейну и этой банде, до промышленных масштабов. Он просто эффективный менеджер, который поставил это, так сказать, ну, я не знаю, на капиталистические основания, на поток. И там, судя по всему, то есть я не уверен, что там конкретный, прямо, как сказать, культ во главе стоит всего этого. Я думаю, что на этой площадке можно было проводить ритуалы разных культов. То есть они туда приходили, заказывали, вот, пожалуйста, у них есть, грубо говоря, материал, у них есть жертвы, которые предоставляет Эпштейн. Пожалуйста, проводите ритуалы, а все эти документы можно еще продавать различного рода разведкам, в том числе
любимому. А снимал массу. Это съемки проводились Эпштейном, его людьми, или привлекалось какое-то разведсообщество, ну, скажем, Моссад или другие какие-то.
Очевидно, что Эпштейн всем этим руководил, это же его территория. Он все это документировал и так далее. Но дело в том, что есть некие смежные сведения. Она, допустим, забыл, к сожалению, фамилию эту женщину. Раньше я сам скептически относился, одна женщина, так называемая, из числа президентских моделей. Ну, это, скажем, такие зомби-наложницы, психоуправляемые наложницы Белого дома для их высшего этого комсостава политического. Она сумела сбежать, ее там помог один бывший офицер спецслужб, он ее спас, и она написала книжку. Ей многие не верили, но там очень многие сведения пересекаются, там и Эпштейн упоминается. А оказывается, есть программа ЦРУ. Они еще в 60-е годы хотели создать маньчжурского кандидата. Маньчжурского кандидата это придумали, ну, киношники. Фильм сняли «Маньчжурский кандидат». Якобы китайцы в Корейской войне взяли плен американского офицера, завербовали его, промыли ему мозги там где-то в лагере и решили сделать из него президента. Ну, там чуть не сделали. И они пытались действительно такие вещи использовать. Сначала с помощью наркотиков, с помощью ЛСД. Но у них, в общем, плохо все получалось. Там вроде один более-менее удачный случай. Брат Кеннеди подобного рода типа убил. А потом, значит, они нашли метод. Метод, оказывается, существовал всегда, он древний. Оказывается, расщепить сознание человека, создать им дополнительную управляемую личность можно с помощью сексуального насилия в детстве, прямо скажем. Вот смотрите, огромное количество сейчас фильмов на эту тему уже последние 20 лет. Просто бум! Отчего вот это вот ажиотаж какой-то безумный на Западе, вот эта тематика насилия в детстве? Потому что они ее специально раскручивают, на самом деле, в том числе для того, чтобы управлять этим процессом.
У меня вопрос такой, Дмитрий, а что имеется, вот что пресса пишет, что уже стало известно против Трампа? Есть ли у него основания бояться? Я так понимаю, его тоже просто снимали?
Да, конечно, его тоже просто снимали. Он там есть на фотографиях коллективных, где там куча девочек, вы понимаете, девочки страшно, там много девочек, 10, они там в страхе плачут, пугаются, а там стоит Эпштейн вместе с Трампом, и Трамп этим девочкам там что-то пальчиком тыгает, запугивает их. Девочки в ужасе там прижимаются друг к другу. Вот. И еще прочие вещи. Да там есть просто свидетельство о том, что он людоед. И есть даже записка, письмо Эпштейна, там, который пишет, что всякого рода я видел подонков, негодяев. Но, дескать, Трамп – это вообще мерзавец из мерзавцев. Он сам как бы мерзавец, он пишет. Но это уже вообще.
Ну, демократы поднимали эту тему тоже, что надо бы провести расследование. Хотя там и видные члены демократической партии там тоже появлялись на этом ранче и на этом острове. Но дело как-то затихло. Или есть надежда, что будет доведено расследование до суда, и Трамп будет импичмент по отношению к президенту Соединенных Штатов.
Ну, вот он из этого, так сказать, горячей этой фазы выскочил, благодаря войне, конечно же. Я думаю, что эта надежда тает. Но в любом случае это какие-то настолько чудовищные вещи, что, ну, должны же в американском народе быть здоровые силы, которые, так сказать, не забудем, не простим, да, в том числе в правоохранительных органах. То есть ФБР же все-таки это дело взяло и раскручивало. Но я все-таки считаю так, что это настолько первозданное чудовищное зло, с которым столкнулась там вот Америка человечества в целом, что самая единственная, так сказать, пожалуй, правильная реакция – это вставай, народ Америки, и да, они должны забить просто, так сказать, этими мотыгами-китменями вот этих вот людоедов.
А если они не сам умер, да, он помогли умереть.
Помогли умереть, ну, есть сведения. Вот обычно я, так сказать, в эти истории не верю, конечно же, что он живой. Но вот тут есть, видишь, он живой. Даже фотографии приводят бородатого мужика в Израиле, что вот это вот, мол, Эпштейн. Эпштейн и есть. И вроде это его там, это напарница, тоже из числа его жертв, которую он как бы там в итоге сделал своим компаньоном, вроде как бы тоже жива. Вот вы знаете, я уже допускаю, потому что он, ну, человек настолько могущественный был, невероятный. То есть он держал за кутикулы элиту всего человечества. Некоторые его откровенно посылали там к чертовой матери, но таких было немного.
Недавно Петер Тиль, это, по сути дела, мозг Силиконовой долины, человек, который к власти приводит различных кандидатов, выступил с циклом лекций про апокалипсис. Ну, это вызвало большую реакцию в США и вообще на Западе. В Сан-Франциско он выступал и, по-моему, в Ватикане, рядом с Ватиканом. Ну, много было там, наверное, справедливо сказано. Я не берусь анализировать полностью эти материалы. Он вообще выступал как бы приватно, билеты стоили достаточно дорого, но все было раскуплено. Но, тем не менее, люди аккуратно записывали это все и попало в прессу. А если человек такого уровня начинает говорить об апокалипсисе, цитировать Откровение Иоанна Богослова, стараться быть правильным, там, праведным и так далее. Это что, вот совесть заговорила у видного олигарха и айтишника? Или это, ну, очередной засланный казачок, который пытается использовать христианство в своих чисто меркантильных целях? Что вообще движет этими людьми, которые ту корону в голове норовят примерить, то еще вот что-то такое сделать резонансное, громкое, в лучших традициях пиара и саморекламы.
Да, да. Ну, второй ответ, конечно, считаю правильным, потому что дело просто дрянь у них, у западной цивилизации. И, ну, вот у Америки тоже. Поэтому они хватаются за любые возможности, любые идеи, любые тенденции, любые пророчества. Ну, знаете, Рейган еще использовал пугалку инопланетянами. Сейчас опять, так сказать, эту тему начинают развивать. Ну, вот помимо инопланетян, есть еще вот это вот древнее пророчество о неизбежности конца света, об апокалипсисе, который вот они разгоняют. Тем более, что...
Которые они своими руками помогают реализовать.
Реализовать, конечно, потому что, ну, действительно, если почитать Откровение Иоанна Богослова, ну, создается впечатление, что последние времена близки. Я даже приведу такой аргумент. Вы знаете, я вот про это не раз говорю, повторяю, человечество постигла моральная катастрофа. Ну, скажут, да ладно вам, что вы, каждый, как там Ларошфуко говорил, человек склонен считать, что его времена там самые плохие и так далее, преувеличивать это. Но на самом деле это так, потому что впервые лукавый, впервые, так сказать, сатана, он себя проявил уже не как лукавый, не как обманщик, а показал свои клыки в чистом виде. Потому что, ну, посмотрите, порок назван добродетелью, зло названо добром. Ну, я в первую очередь говорю вот об этой вакханалии ЛГБТ-идеологии, да и не только об этом. Никогда такого не было. Скептики могут сказать, да вы знаете, вот там был Вавилон, там Содом и Гоморра, Древний Рим, они там тоже погрязли в разврате. Да, все это было, но все равно официальные религии того времени это никогда не одобряли, вот этот разврат, и народ этот разврат не одобрял. Вот, кстати, философ Диоген, его многие ругают, говоря, что похабник был, вел себя крайне неприлично. Да, это так, но при этом, вы знаете, известно, что он был на стороне морали-то правильной, и когда он видел, что какие-нибудь подвыпившие извращенцы молодого человека куда-то там ведут подвыпившего, он устраивал драку, отбивал его, вел к родителям и еще им нотации читал. А сейчас все наоборот. И это чьими руками сделано? Это их же руками сделано. Конечно, понятно, зачем они это делали. Они поняли, насколько они погрязли во всех этих преступлениях, что им не отмыться, и они решили это дело, так сказать, нормализовать. И вот они нормализуют и нормализуют, и для них апокалипсис – это, понимаете, такое, это как бы война эсхатологического масштаба, которая способна списать вообще все, любые преступления. Сказать, ну, у нас же конец света, ну, вы понимаете. Потом они скажут, ну, мы преодолели конец света. Давайте забудем все грехи, мы же уже на той стороне. Мы уже, конец света состоялся, и теперь у нас новое человечество. Здравствуйте, о, дивный новый мир. И у нас все заново, а мы, собственно говоря, отцы-основатели нового дивного мира.
Я, кстати, почти не сомневаюсь, что апокалипсис близко и антихрист близко. А кто вот сегодня тянет на роль антихриста или, по крайней мере, на роль слуг антихриста? Вот Трампушка тянет, как слуга он, как вот...
Ну, на слуг-то, конечно, тянет, но на самого антихриста нет. Как-то он карикатурен, ну, знаете, что это такое? Сказано же, что антихрист должен быть, ну, как-то не во всем подобен Христу, но он должен его очень хорошо имитировать. На эту тему, кстати, как-то говорили иезуиты, католики, что они, в общем, какой-то кардинал говорил, что вот мы, католики, очень любим логику, поэтому давайте-ка мы вот этот момент не будем акцент на нем делать, потому что найдутся те, которые скажут, что, вы знаете, раз сатана подобен Христу, то это означает, что и можно и наоборот сказать. Ну, короче, Трамп нет, конечно же. А я думаю, что он еще не явился. Там были идеи, что это Обама. Но это, так сказать, тоже какое-то издевательство. Вполне возможно, что вот антихрист, он, понимаете, это он коллективен. А может быть, антихрист будет просто виртуальный. Нарисуют они антихриста с помощью эскина искусственного интеллекта. Скажут, вот, посмотрите, это наш новый великий правитель. Искусственный интеллект оценит все черты личности. И я думаю, что он способен создать такой идеальный образ.
Ну, Дмитрий, военный публицист, вы анализируете то, что происходит на ближнем, в прямом и переносном смысле, Востоке. Каков прогноз? Иран выстоит или все-таки будет уничтожен, потому что силы слишком неравны? Что можете сказать? И вообще мусульманский мир-то он как-то отреагирует на все это, пока они там, по-моему, скромно помалкивают. Реакции особой нет.
Если эти мерзавцы заокеанские не решатся применить атомное оружие и действительно открыть врата ада, вот уж совсем нараспашку имею в виду, они так тут же приоткрыли и черти полезли, то Иран выстоит. Ну, а если, конечно, они ударят атомным оружием по Ирану, ну, просто великое древнее государство, оно просто перестанет существовать, падет жертвой борьбы с мировым злом. Но пока что Иран держится, Иран правдивое обещание выполнил, очень эффективно отбивается. Конечно же...
Стоит поучиться у Ирана,
да,
в некоторых моментах.
Причем особенность какая-то войны, вот если сказать, в Иране развит культ мученичества, шахидов, да, мы имеем нечто общее с ними в этом плане, но у них он особенно развит. Это одна из немногих войн, где высшее руководство рискует гораздо даже больше, чем рядовые солдаты и офицеры. То есть потери-то армии иранской невелики, а вот потери среди высшего состава, среди генералов, среди лидеров, они на самом деле огромны. Вот.
И... Ну, это говорит о предательстве и о эффективной работе Моссад и других спецслужб.
Да, конечно, да, бесспорно. И все равно, видите, они стоят, они держатся, они наносят огромный урон, они обрушают вот эту вот нефтяную совершенно безумную экономику. Они бьют по этим арабским странам, которые предали исламскую солидарность. А я видел видео из Ирака, из Бахрейна, из других. Народ смотрит, как горят их нефтеперерабатывающие предприятия, как дроны, там сказать, падают по американским базам. И они радуются. Когда завод горит, не очень радуются, но все равно видно, что они не плачут, они не рыдают. Вы знаете, они видят, что это вот, так сказать, Господь послал возмездие за то, что они пошли на поводу большого сатаны. Они же понимают, что это большой сатана, с которым они сотрудничают, которым они позволили здесь построить эти заводы и американские, и базы свои военные.
Дмитрий, мы что-нибудь поставляем Ирану? У нас есть соглашение о сотрудничестве. От Ирана мы получали герани, дроны различные, да, и так далее. Понимаю, что тема может быть не для публичного
обсуждения. Не, но есть открытые источники, всегда можно на них ссылаться. Я ссылаюсь на открытые источники. У нас есть не просто соглашение с Ираном, а позапрошлом году, по-моему, было подписано второе расширенное соглашение.
С закрытыми, видимо, частями.
Ну, наверняка. Они его не сразу ратифицировали, но после первой вот этой 12-дневной войны они его сразу там полностью ратифицировали. Поэтому, разумеется, оно означает поставки. Мы им поставили истребители, это известно. Пока что не видно, чтобы они там как-то особенно применялись. Ну, может быть, и применяются. Потери в американской авиации не есть. Мы им поставили зенитно-ракетные комплексы С-300 у них есть. Еще до этого, ну, наверняка мы же их поддерживаем, обновляем. Средства радиоэлектронной борьбы Ну и наверняка, ну конечно же, там очевидно для поддержки всего этой технической поддержки присутствуют наши советники. Это очень серьезная помощь. Ну и я думаю, когда говорят американцы, что вот-вот русские как нехорошо они действуют, они поставляют Ирану разведданные, вот из-за которых они там уничтожили наши все локаторы, нашу всю противоракетную оборону и так далее. Ну, я думаю, что это закономерно.
Ну, Дональд Иванович, когда смотришь фотографии, видео, съемки, видишь, что глаза у него расширены, как от применения тропина, что товарищ вошел во вкус, и, в общем, как вурдалак, который крови попробовал. Вот. Дальше, я так понимаю, Куба, а там уже мы на подходе. Вот возможен такой вариант, и можем ли мы ответить уже по крайнему варианту ответа?
Да. Ну да, как там это по-американски, Breaking Bad, да, то есть во все тяжкие Трамп бросился, вот, его уже несет по бездорожью, это видно.
Он, мне кажется, неадекватный человек. Мне настойчиво доказывают, что он вот такой хитрый, все такое, вот настолько все продумано у него, а я смотрю на физиономию и понимаю, что перед нами псих.
Да, конечно, он сам по себе психопат, вот просто по его типажу всегда был психопатом. А сейчас еще и, так сказать, старческие изменения, понимаете, еще
людоед. Деменция, да?
Деменция, да, еще людоед. Сумасшедший во главе самого мощного государства мира до сих пор. Ну, отвечая на ваш вопрос, да, конечно же, Куба может пасть и так далее. Но на нас все-таки, я думаю, что он не покусится, кишка все-таки тонка. Он знает, что ядерные дубины получить-то он по башке может, и привет, и до свидания. Если он только, конечно, не спрыгнул с ума настолько окончательно, как я в начале нашей беседы говорил, и не возгордился до того, что вот, а после меня хоть потоп, а давайте-ка я стану последним правителем вообще человечества, самого крупного государства мира, и на мне все закончится. Ну, как бы же круто же.
Ну, смотрите, был Чингисхан, был Тамерлан, был Наполеон. Гитлер, наконец. Американский фашизм, а мы имеем перед собой американский фашизм, пусть с большими ограничениями, потому что у Гитлера, да, конечно, власть была значительно больше, но тем не менее, он, собственно говоря, не обращает внимания на все эти ограничители, то есть он себя выше закона поставил уже, Трамп, да? И, по сути, конечно, дела, то, что он делает, его шаги, ну, лежат в русле вот действий германского фашизма там 80 лет назад.
Ну, конечно, он ведет себя абсолютно вероломно. Он ведет себя так волюнтаристски. Плевал он на все и на всех. Он способен идти по лестнице эскалации вверх, задирать планку. И вот он, сорвавшийся с цепи, понимаете, совершенно. Не, он на цепи никогда не был. Хотя нет, на цепи Израиля и Моссада, судя по всему, он был. Но даже с нее он эту удавочку, так сказать, сильно ослабил, потому что он этот процесс политически как-то возглавил. И этот, видимо, дает ему какую-то энергию. У меня вообще такое впечатление, что, понимая свою абсолютно, так сказать, бесчеловечную греховную природу, вот, он готов в ад утащить все свое, с собой все человечество. Ну, или, по крайней мере, кого угодно. Это безумие какое-то, на самом деле. Просто безумие. К власти пришли безумцы.
Безумцы, но мы должны проявлять адекватность, хотя иногда надо проявлять настойчивость, упорство и ничего не бояться. Вот.
Дело в том, что, конечно же, ядерное оружие – это оружие сдерживания. И оно действительно даровано нам природой, историей, Всевышним. Оно способно спасти человечество. Но нам важно понимать одно, чтобы оно спасло человечество и Россию, нашу любимую, должна быть решимость его применить, должна быть готовность его применить. Потому что недостаточно демонстрации просто этой готовности, ритуальной демонстрации. Потому что враг...
Они-то думают, враги, что мы никогда это не применим, да, что да, мы конечно, побоимся конечно. Применить. А мы ради спасения страны, во имя торжества справедливости в мире, мы применим это.
Применим. И они должны видеть в наших глазах эту готовность, настоящую, подлинную готовность, так сказать, а не имитацию. И наш президент, наш верховный главнокомандующий, я в его глазах эту решимость вижу. Если что, применим. Ну, а теперь как бы еще надо сказать, что, конечно, никакой, если что, все произойдет, никакой ядерной зимы не будет. Все это брехня, да и количество уже ядерных арсеналов не то. Я даже уверен, что если это произойдет, Россия выживет. Мы, конечно, понесем чудовищные потери, но мы победим. И они должны это понимать. Выстоим.
Я тоже в этом не сомневаюсь. Когда станет вопрос о существовании нашей страны, то мы будем отвечать адекватно, о чем наше руководство неоднократно и заявляло. А бояться ничего не нужно, потому что мы с Иисусом Христом, и с нами наш Господь, Богородица и Святые Церкви, и те великие люди, которые помогали нам и помогают встать с колен и не падать духом, не впадать в грех уныния. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в нашей студии был сегодня Дмитрий Винник. Давно его у нас не было. Надеюсь, что он к нам еще придет. Мы еще обсудим разные интересные темы. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо. Всех благ.